Добрый, дорогие друзья, мы продолжим изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 45-м листом нашего трактата, и мы разберем брайту, которая на 44-б называется, приводится от имени мудреца по имени Шило. Можно сказать, что этот момент, он незначительный. Какая разница, как зовут мудреца, брайту, которого мы разбираем. Оказывается, это очень принципиальный момент, и более того, когда я первый раз записал этот урок, я на этот момент тоже не обратил внимания, и потом, повторяя уже эту сугью, понял, что это мамаш такая ключевая точка на этом листе, поэтому решил переписать этот лист заново. Поскольку я его записывал до того, как уехал в отпуск, а сейчас вернулся, и как раз в отпуске у меня была возможность пересмотреть и решить, что я это переписываю. Поэтому вот такая вот история. И почему это принципиально? Потому что оказывается, что это брайта от имени Шило, то свод подчеркивают, что это не брайта, которая написана в доме в Ешиве у раби Хия и раби Ойше. Оказывается, брайты, которые написаны в других домах, то есть в других ешивах, они не настолько проверены. Поэтому те брайты, которыми Гемара оперирует, это очень важный момент, да, брайты, которыми Гемара оперирует, на которые она полагается, из которых она задает вопросы, опровержение позиции мудрецов Талмуда, это брайты проверенные, которые выучены в доме раби Хия и раби Ойше. А вот эта брайта от имени мудреца по имени Шило, она не столь проверенная, скажем так, не на таком уровне проверки находящаяся. И поэтому, в конце концов, Гемара скажет, что Раби Йоханан сказал, что ее нужно отредактировать по-другому. То есть просто ушел от того подхода, который эта брайта предлагает. А вот если бы это была брайта Раби Хи или Раби Ойши, Раби Йоханан должен был бы обязательно с ней соглашаться, не должен был ее редакцию менять и так далее. То есть вот этот момент, он оказывается принципиальным. И поэтому в основном, в принципе, ради этого момента стоит сделать заново этот урок, который мы сейчас начинаем. Теперь, что здесь еще важно знать, прежде чем мы начнем этот урок? Если мы откроем Тору, главу Китыце, 22-ю главу книги Дворим, и начнем там читать 13-й пасук. Там написано так. «Если возьмет человек жену, и войдет к ней, и возненавидит ее, и возведет на нее напраслину, и распустит о ней дурную славу, и скажет, тут не дурную славу, а имеется в виду клевету, да, и скажет, женщину эту взял я себе, и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то пусть возьмет отец девицы и мать ее, и вынесут признаки девства девицы к старейшинам города, к вратам, и скажет отец девицы старейшинам, дочь мою отдал я человеку этому в жены, а он возненавидел ее. И вот возводит он напраслину, говоря, не нашел я у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей, и разложит платье перед старейшинами города». И возьмут старейшины этого города, человека этого, и накажут его, и взыщут с него 100 серебряников, и отдадут отцу девице, ибо распустил он дурную славу о девственнице еврейке, а ему она будет женой, ну, понятно, если она, конечно, сама этого хочет, не может он развестись с ней во все дни его. Это псуким от 13 до 19. То есть, это если он клеветник, этот парень, тогда на него накладывают штраф не 50, как мы говорили, а 100, и еще его заставляют на ней жениться, если она согласна. Но дальше. Но если верно оказалось это, не найдено было девство у девицы, то пусть отведут девицу ко входу в дом отца ее и забросают ее люди города камнями, и пусть умрет она, ибо совершила она гнусное дело в Израиле, распутничая в доме отца своего, искорени же зло это из среды твоей. Теперь, почему? Потому что она была уже обрученной. Это мы как раз обсуждаем, а будем сейчас обсуждать. Она уже была обручена. То есть она не была девушкой, которая распутная девушка, это была она, уже была обручена с этим парнем, и в этом состоянии, когда она была обручена, она развратничалась. Она была, в принципе, в статусе уже замужней женщины с точки зрения запрета по отношению к другим людям, и она развратничала. И поэтому ей полагается смертная казнь. Теперь, то, что здесь написано, что приведут доказательства, да, должны быть доказательства, должны быть какие-то свидетели. Должны быть свидетели, подтверждающие ее разврат. По-другому смертная казнь вообще невозможна по Торе, поэтому все абсолютно очевидно, что эта глава говорит о том, что ей полагается смертная казнь только если, только в том случае, если есть четкие однозначные подтверждения ее разврата в этом состоянии, когда она была уже посвящена, обручена с этим парнем. Окей, это псуким от 20 до 21. Теперь 22 псук. Если найден будет человек, лежащий с замужней женщиной, то пусть он бнут, они оба, человек, лежавший с этой женщиной, и женщина это искренне же зло, это из Израиля. То есть, здесь написано, что человек, который развратничает, и женщина, замужняя, которая развратничает с другим мужчиной, и ему и ей полагается смертная казнь. Да, многие люди современные не понимают, почему это так, почему Тора предполагают смертную казнь за супружескую измену. И тут они приводят комментарии. Талмуд разъясняет, что смертный приговор может быть вынесен Санедрин, но только в тех случаях, если незадолго до совершения преступления человек был предупрежден о том, что по закону Торы его за поступок, который он намеревается совершить, полагается смерть. Вот. Но основной это вопрос на самом деле не в этом. Это все процессуальные моменты. И мы много раз уже объясняли, что Тора, в чем идея смертной казни в Торе? Не для применения она, да, как говорит Моше Файнштейн, а она для того, чтобы люди понимали, насколько это несовместимо с жизнью такое поведение. Это, то есть, когда Тора говорит, вот за такой поступок, за такой грех полагается смертная казнь, человек должен понимать, что это несовместимо с жизнью такой грех. Это то, что хочет нам сказать Тора. Никто не собирается и никто не хочет. То есть понятно, что если процессуально все будет выдержано, да, есть такая возможность, что они будут казнены, развратник и распутница. Но никто не собирается как бы сейчас направо и налево, не сейчас и не тогда, а направо и налево все эти казни применять. Вот, то есть нет такой цели у Торы быть жестокой и преследующей. Да. Просто так Рав Моше Файнштейн объяснил это Ричарду Никсону, эту идею смертной казни. Так вот, но интересно, что глава 22, вот этот пасук в этой главе, он говорит о том, что они наказываются смертной казнью, и Талмуд в трактате Санедрин говорит, что их душат. То есть не вешают, а задушают таким специальным ремешком. Теперь про эту девицу, которая была в псуках до 21-го, там речь идет о том, что ее забрасывают камнями. И вот этот вот принципиальный момент, какая смертная казнь полагается этой распутнице. Почему-то вот этой вот наара, наураса, обрученная девушка, которая развратничает в доме у отца, ей полагается смертная казнь у дома отца, а обычным развратникам полагается просто удушение. И это... И это принципиальная разница. То есть мы видим, что эта девушка, которая развратничает, будучи обрученным с другим парнем, это более строгая смерть. И это какая-то особая глава. Про нее написано, что это навела, падаль в народе Израиля сделана. Гнусное дело они перевели, на иврите навела. В данном случае имеется в виду, что совершенное дело вызывает у человека такое же отвращение, как и прикосновение к падали. Такой комментарий они здесь приводят. Авторы этого перевода на Хумаш. Гнусное дело в Израиле объясняет Сифри так. Чистота семейных отношений – основа святости народа Израиля. Таким образом, преступление, совершенное обрученной девушкой, наносит ущерб всему народу и подрывает жизненно важные для всей общины принципы. Она осквернила не только себя, но и всех девушек Израиля, так говорит Сифри. Теперь это до посука 22. Теперь посук номер 23. Если будет девица-девственница обручена с мужчиной, то есть она тоже обрученная, и встретит ее человек в городе и ляжет с ней, то видите обоих врата к вратам того города. То есть мы видим, что это другая какая-то ситуация. Есть ситуация, когда ее подводят, выводят из ворот дома отца. А есть ситуация, когда ее выводят к вратам того города. И забросайте их камнями, и пусть умрут они, девицы, за то, что не кричала она в городе, и мужчина за то, что он насиловал жену ближнего своего, искорени же зло от среды твоей. То есть насиловал я бы не стал, сказал, мучил, да, тут написано. Но тут имеется в виду, что она была по согласию с этим мужчиной, да. Она была, это было по согласию, потому что иначе ее бы никто не казнил. То есть она обрученная девица, да, и вот эта обрученная девица, она развратничает с мужчиной, и их выводят к воротам города. Принципиальный момент. Не к воротам, не к дому отца, а к воротам города. Теперь 25 стих. А если в поре встретит человек обрученную девицу эту и схватит ее и ляжет с ней, то пусть умрет мужчина этот, который лежал с ней один. Девица же не делай ничего. Нет на девице греха, за который полагается смерть. Ибо как поднимается человек на ближнего своего и убивает его, так же это дело. То есть изнасилование девушки обрученной, конечно же, нет здесь ее зоны ответственности, зоны наказания, она свободна. Почему? Потому что она, ибо в поле встретила он ее, кричала девица обрученная, но не было кому спасти ее. То есть никто не мог дать ей помощь. При этом свидетели того, что он насиловал, они были. Потому что иначе мы опять же не сможем его казнить. То есть свидетели были, ее спасти не могли, но все, что видели, то видели. Теперь, если встретить человек девицу, девственницу, которая не обручена, это та голова, с которой мы начинали, изнасилованная, и схватит ее, и лежит с ней, и будут они застигнуты, то пусть даст мужчина, лежавший с нею, отцу 50 серебряников, пусть она будет женой за то, что насиловал ее. Не может он развести с ней все дни его. То есть он... Утфаса... Не, они приводят утфаса, он ее, они будут застигнуты. Написано, что он ее схватит в немца, и будет это найдено. То есть это будет доказано, значит. Не то, что они застигнут потом, потому что, может быть, есть какая-то другая дроша, но по-простому. Теперь вот, получается, наша глава про изнасилование необрученной. И у нас есть здесь как бы глава про разврат обрученный и глава про разврат обрученный. И есть тут два варианта. Вариант номер один, когда ее выводят, когда про нее ее муж говорит клевету, а ее выводят из ворот отца. Когда же это не клевета мужа, а просто-напросто она развратничает, и это не доходит до мужа, написано, что ее выводят из ворот города. Вот этого, с этого начинает Брайта, который мы сейчас разберем, Брайта Шило, который говорит, что есть шалош медот. Есть шалош медот бенара. Есть три медот, дословный перевод здесь, это меры. Но имеется в виду, хорошо, на русский бы хорошо было написано, три меры пресечения. Вот так бы было бы хорошо звучало. Да? Но имеется в виду три меры, три варианта. Вот что он хочет сказать. И вот он говорит так: Боула Эйдим Бебейт Хамия. Пришли свидетели, когда она была уже в доме у свекры, то есть она уже вышла замуж. Шиждинсо Бебей Савио, что она развратничала, будучи обрученной в доме у отца. Тогда говорит Сой Климойса. Тогда мы забрасываем ее Альпетах Бейтавия. На входе в дом отца ее Кломар Гауги Дуилим Шигидальт. Смотрите. Те ростки, которых вы вырастили. То есть мы, значит, получается так. Она уже в доме у тестя, у свекра своего, то есть она уже вышла замуж. Приходят свидетели, что она развратничала. Тогда мы ее казним на входе на выходе из дома ее отца. Так. И этот стих, он написан в главе номер, в стихе номер 13. Как бы, КТЦ номер 13. И дальше там, да? До 19-го. До 21-го, прошу прощения, до 21-го. Но если верно оказалось, не надо было детства, это все говорит о том, что приходит ее муж и говорит, я не нашел, что она девственница. Вариант, что он клеветник, а есть вариант, что это оказалось правдой. И вот об этом говорит Тора, что ее выводит из дома отца. Это первый вариант. Второй вариант. Боула эйдим бибейт авиа. Пришли свидетели к ней в доме отца она еще. Шезинца бибейт авиа, что она развратничает в доме отца. То есть она еще не успела выйти замуж. Тогда он говорит, сой клемойс альпесах шараев. Вот тогда ее забрасывают камнями у ворот города. Так он утверждает. Сорхо, если она развратничала, улыбасов богро, а в конце концов она уже выросла, и ей 12 с половиной лет, тидойн бехенек, тогда она получает обычное удушение. Как говорит Раша, если бы сейчас она развратничала, что бы ей полагалось? А только хенек, только удушение, а не забрасывание камнями. Поскольку вся глава про то, что есть скилла, вот здесь Раша есть, да? Да киксивы, потому что написано, что есть скилла забрасывание камнями, пызинца найроксив. Только если девушка, будучи девушкой до 12 с половиной лет, она про нее написана. Шинемар кие наара бетула. Будет наара девственная, а штанами бихенек. Поэтому если она уже выросла, да, до 12 с половиной, декиван да иштани гуфа, раз изменилось ее тело, ей стало 12 с половиной, Бен хото ле амодо бадвин, между грехом и когда она встала в суде, и штани ктола, меняется казнь, ле кедегашта, на ту казнь, которая ей полагается сейчас. Так? То есть получается, он говорит, что если она выросла до 12,5, то ей не полагается. Ей полагается просто хенек. И тогда она попадает под категорию, он говорит, которая написана здесь в стихе 22 и 22, да? Если найден будет человек, лежащий с замужней женщиной, то пусть умрут они оба. И это стандартная, как бы, супружеская измена. То есть это то, что он хочет сказать. То есть, как бы, здесь есть три случая, как бы, упомянутые в этой главе КТЦ. От 13 до... до 27 стиха. Так вот, то, что упоминается в стихе номер 20 и в стихе номер 22, Азон говорит, что если Шило, если она находится в доме у отца, в доме у тестя, ей еще нет 12,5, да, тогда ей полагается забрасывание камнями из дома отца. Если же она еще не успела выйти замуж, ей полагается, и пришли свидетели, что она развратничает, в доме у отца, и она развратничала в доме отца, ей полагается забрасывание камнями у ворот города. Но если же она развратничала и стало ей 12,5, ей полагается уже обычное удушение, как за обычную супружескую измену. Почему? Потому что сейчас изменилось ее тело, говорит Шило, изменилась ее казнь. Вот его основная, как бы, здесь мысль, что несмотря на то, что она согрешила, будучи обрученной и будучи в статусе 12,5, до 12,5, ей полагается эта казнь только пока ей не исполняется 12,5. Это строгая казнь забрасыванием камнями. А если ей уже стало 12,5, то ей полагается хенек. Забрасывание, не забрасывание камнями, а обычное удушение, как за обычную супружескую измену. Так он утверждает Шило. Вот. Это хидуш, да, который мы здесь видим. Говорит Гемара так. Лемеймер, это пришло нам сказать, деколь хейхо, что везде, где иштани гуфа, поменялось тело. На самом деле, нужно перевести не как тело, а поменялось сама. Поменялся статус, потому что мы потом посмотрим, Гемара будет сравнивать с чем-то еще. Со статусом законодательным, не со статусом физическим. Вот иштани ктола, меняется казнь. Говорит Гемара верамин, и у нас есть противоречие. У нас есть противоречие, другая брайта. И эта брайта, она уже будет да проверенная. Понимаете, вот это вот важный момент, который Тосфот здесь подчеркивает. Что эта брайта да проверенная, и в ней написано по-другому. На Араме у Расаши Зинта есть брайта, в которой написано, что если есть обрученная девушка, которая развратничала, у Миши Богро, у Ици Алеа Шемра, и с тех пор, как она уже стала ей 12,5, про нее вывели на прослину. Так говорит это брайта, «Ху эйну лойке», он не получает палок. «Вейну нойсен меэсэла», он должен получить палки за клевету, и он за клевету должен платить 100 села. Но если ей уже 12,5, этого не происходит с ним. «Ивы зоимимео», но она ее зоимимео, те, кто ее, например, злоумышляли в этом уличить, Магдимим лебейта скила. Их мы отправляем на место, где забрасывают камнями. То есть его мы не наказываем, как за клевету в главе 13, в главе 22.13 и так далее. Его нет. А вот ее, да, это брайта говорит. То есть мы видим, что несмотря на то, что ей уже 12,5, ей полагаются наказания, которые были бы ей до 12,5, а ему нет. Тут Гемара обращает внимание на определенное противоречие в этой брайте и говорит так. И в Зоимимеа Салка Дайтах ты можешь предположить, что и ее злоумышляющих свидетелей, которые хотели ее в этом ложно обвинить. Поэтому Гемара говорит, Эло ойхи, и либо она отправляется на Бейса Скила, либо те, вместе их забрасывают камнями, либо те, кто хотели ее оклеветать, свидетели, которые хотели прийти и оклеветать ее, то по закону о лжесвидетелях, которым полагается дать то наказание, которое они злоумышляли сделать человеку, то если такие люди пришли, навели на нее на прослину, сказали, что она развратничала, будучи обрученной, мы их вывели на чистую воду, сказав, что вы не можете так свидетельствовать, потому что вы были в другом месте в это время, о котором вы говорите, то они подпадают под статью, которая называется «свидетель-злоумышленник», которому полагается сделать кашер за мам так, как он злоумышлял, и их поведут по той статье, которую они злоумышляли для нее. Поскольку для нее они злоумышляли казнь забрасыванием камнями, то их тоже забросают камнями. Это то, что говорит Брайта. Теперь, что мы здесь видим? Что ей полагаются, да, те наказания, которые... Это противоречит Брайте Шило. То есть, когда ее муж клевещет на нее, ей полагается те же самые наказания, несмотря на то, что ей уже больше, чем 12.30, ей полагаются те же наказания, которые написаны в главе про клеветника. А ему нет. И вот это вот на что Рова отвечает, Омар Рова, мойцы шемра камрес, ты говоришь про клеветника, шани мойцы шемра, отличается этот клеветник дохидушу, что это хидуш, это вообще новая глава, отдельная, специфическая. Почему? Дханих на сале хупа вело нивело, то что обычная женщина, которая зашла под хупу, и здесь вело нивело написано, и она никогда не была еще с мужчиной. А то свод здесь меняют и говорят, что она да нивело. Она да имеется в виду, один раз она была с мужем. Вот так здесь нужно писать в Гемаре. Так вот, и обычно она в изинце, она развратничается. Она бехенек, ей полагается удушение. В Илу Моци Шемра, в этой главе про Моци Шемра, про клеветника, без скила, вдруг появилась новая казнь скила. Забрасывание камнями. Так вот, Рова отвечает, что в принципе эта глава, она относится, она хидуш, она новая. Поэтому он не получает, но она получает, потому что это новое. Это новая идея, что, в принципе, ей за этот грех полагается такая казнь. Более того, говорит Рова, и так можно, что он хочет сказать? Что она, в принципе, находится вот в этом вот статусе. Когда она согрешила, она была, ей да полагалась эта скилла, это забрасывание камнями. Так вот, несмотря на то, что она выросла, это состояние у нее осталось. И этот казнь, которую она должна получить, у нее осталось. И поэтому, несмотря на то, что Иштани Гуфа, поменялось ее тело, поменялся ее статус, ло Иштани Клола, не поменялась ее казнь. То есть Рова, он из этой брайты как бы доказывает и приводит против аргумента Шило. То есть аргумент Шило стал ей 12:30. 12,5 лет, да, она будет обычно получать удушение за разврат, а не стало ей 12,30, да, тогда она получит скилл. На что Рова говорит, нет, она действовала и делала этот грех в состоянии, когда ей полагалась скилла, несмотря на то, что ей стало 12,30, она получит скиллу. Омар ле Равуна, бред Рав Йошуа. Говорит Равуна, бред Рав Йошуа, он спорит с Ровой. Ле Ро, дильма ки хадис рахмона. Может быть, если ты говоришь, что это хидуш, который Тора обновила, то есть сказал какую-то новую идею. Эхадыла иштани гуфа. Может быть, почему ты споришь с Шило? Может быть, только пока не изменилась она. Аваль хейхады иштани гуфа. Ну, где она изменилась, ее тело? Ло и хадис рахмона. Может быть, Тора не сказал этот хидуш, что нужно применить к ней эту тяжелую смертную казнь, когда у нее поменялось тело. С чего ты, Рова, споришь с этой идеей так однозначно? Да? Почему ты говоришь, что это не может быть? Поэтому говорит Гемара так. Эломар Равнахман Барыцхак. Равнахман Барыцхак говорит так. Иштани вело иштани цаноги. Человек поменялся, не поменялся. Меняется ли мера пресечения к нему или что-либо? Меняется в зависимости от того, поменялся ли его статус. Это спор, говорит Рав Нахман бар Ицхак, спор мудрецов Мишны. В другой теме, это тема следующая, Детнан. Учили брайту такую в трактате Шивот, Мишна. Хату ачело нитману. То есть, согрешили люди, простой человек или коэн, он грешил, не будучи первосвященником и не будучи главой Израиля. У нас есть такое правило, что глава Израиля, у него есть другое наказание, чем у... Одну секунду. Того человека, который простой. Значит, грехоочистительная жертва. Да? Человек совершает некий грех, за который нужно принести грехоочистительную жертву хатат. Это за те грехи, за которые полагается отсечение души. Да? Такой простой человек, он приносит овечку или козочку. А Наси и Коэн Годоль, Наси приносит, глава Израиля приносит козла. А Коэн Годоль приносит бычка. Так вот, ситуация говорит о следующем. Хату ачило нитману. Грешили, пока не назначили их на эти должности. Ванитману, а теперь их назначили. Рейген кейдиотот. Они должны приносить жертвоприношения, как обычные люди. То есть они грешили в статусе обычных людей, приносят жертвоприношения обычных людей. Раби Шимон умер. Раби Шимон говорит, именно далаем, если они узнали о своем грехе, ачило нитману, до назначения, хаевим, они приносят жертвоприношения, как обычные люди. Поскольку они согрешили в статусе обычного человека и узнали о своем грехе в статусе обычного человека. А у нас есть такое правило, что с грехоочистительной жертвой, что нужно знать и грешить в одном сокрытии, в одном состоянии. Так вот, если им стало известно об их грехе до назначения, тогда они должны принести жертвоприношение, как обычные люди. Мишинитману, если же они принесли, стало им известно с момента назначения, тогда они свободны, они не могут принести жертвоприношение, говорит Раби Шимон. Почему? Потому что приносить жертвоприношение, как обычные люди, они уже не могут, да? А грешили они в состоянии обычных людей. Поэтому эта глава, которая грехоочистительная жертва, к ним никак не может быть применена. Они в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не могут принести жертвоприношение того статуса, в котором они находятся, а приносить то, которым они были, когда они грешили, они тоже не могут, потому что они изменились. И вот эта вот мысль, ништана гуфа, да, поменялось их тело, поменялся их статус. Теперь они не могут принести жертвоприношение, поскольку они, когда грешили в одном статусе, а теперь они находятся в другом статусе. Находясь в этом другом статусе, они не могут принести то жертвоприношение, которое они могли бы принести в статусе греха. Поэтому Гемара говорит, что вот этот момент, в зависимости от смены статуса, меняется ли закон, там, мера пресечения или жертвоприношение, это спор. И Раби Шимон говорит, что такая мысль есть. То есть он говорит как Шило, что если меняется статус человека, это меняет те законы, которые Тора к нему относит. Это то, что хочет сказать Гемара. Это то, что хочет сказать Раби Нахман Брыцкак. То есть вы так однозначно хотите сказать, говорит Рова, говорит Раби Нахман Брыцкак, что Рова сказал, что типа этой мысли нет, да? А я говорю, что это спор мудрецов Мишны в трактате Шивот. Говорит Гемара, ну, с чего ты, имур дешамин он лед Раби Шимон, может быть, мы это слышим по поводу от имени Раби Шимона. Да азиль ав батар едия. Поскольку Раби Шимон говорит, что мы идем за узнаванием, за тем, как он узнает о том, то есть это, поскольку есть такая алаха в законах грехочистительной жертвы, что момент узнавания, то есть момент осознания греха, назовем это так, он имеет значение. Так вот, Раби Шимон, он азиль батар едия, он идет за знанием. Вело азиль батар хета, он не идет за моментом греха. В принципе, можешь ли ты сказать, что Раби Шимон говорит, что он не пойдет за знанием о грехе. Тогда говорит Гемара, имкен, если так, лейси курбан кидегашта, пусть он приносит. Почему Раби Шимон не сказал, что он должен принести жертву, как сейчас, как его статус, машуах, помазанный коэн, быка, выноси саир, а носи, глава Израиля, должен принести козла. То есть почему Раби Шимон этого не сказал? Раби Шимон этого не сказал. Раби Шимон просто сказал, что нужно идти за знанием. Придя за знанием, ты не можешь ничего принести. Поэтому Раби Шимон такое говорил. Но ты не можешь уподобить две эти темы. То, что хочет сказать Гемара. Парирование, это как бы подача Рабби Нахман Брыцкак. Рабби Нахман Брыцкак хочет сказать, что это да, подобно. Говорит, да нет, ну там Раби Шимон, это специфическая мысль, связанная с законами хатата, грехочистительной жертвы, что нужно идти за моментом осознания, узнавания о грехе, что не так в нашей ситуации. Поэтому Гемара приходит и говорит, «Гаамар ли Раби Йоханан Литана?» Раби Йоханан сказал Литана, то есть кто это Литана? Это тот человек, который у Раби Йоханан был жестким диском, носителем брайт. То есть он ему выдавал брайты, и Раби Йоханан сказал ему, «Тани, учи в этой брайте шило, тидон бы скила». Что вот этот третий случай, когда она согрешила, будучи на ара до 12,5, а сейчас дошла информация о ее грехе после того, как она 12,5, говорит Раби Йоханан, учи, что она получает наказание скилой, то есть забрасыванием камнями. Почему? Потому что она грешила в этом состоянии. Раби Йоханан приходит и говорит, то, что как учил Шило, что из-за того, что поменялось ее тело, поменялся ее статус, поменялась мера пресечения, я с этим не согласен. И эта версия, как ты читаешь эту брайту, я ее считаю, что нужно отредактировать по-другому. Это то, что говорит Гемара. Задает Гемара вопрос, вам, а я почему? На раме урасама рахмана, в обой гереси. Ведь она же, в Торе написано, что она девушка обрученная, а сейчас она уже бойгерес, ей уже 12, она уже не девушка, она уже подросток или подросшая. Ей уже не, она не нара, она бойгерес, она уже как бы выросла. На что отвечает Омар Абилой, Рабилой отвечает Омар Кра, она ганара, шиайтаква, что она ганара, с буквой гей. Ганара, та девушка, шиайтаква, что была девушкой на момент греха. На что он ему говорит? Омар ле раби Хананья, ле раби Илои. Сказал раби Хананья, раби Илои. И ах, если так, милка на милилке, почему тогда клеветник, который на нее клевещет, когда она уже бойгерес, он не получает палки, почему ему его не заставить бит палками? У меня села нами лишними, почему он 100 села, 100 серебряников не должен заплатить? Омарлей отвечает Гемара, Рахмон Ницлан Михайдайт. Он говорит, ему говорит, не дай бог, так сказать, так подумать, как ты говоришь. На что ему отвечает, то есть Раби Хананья задал вопрос Раби Илои, говорит, а чё, почему тогда полноценно к этой бойгерес не применяется эта глава 13, 14, там, до 19 посока, до 20, да? Почему к ней полноценно не применяется? Говорит, да ну, не дай бог такое вообще сказать. Да? На что говорит ему Раби Хананья? Хорошо, наоборот. Рахмон Лицнал Медайт Дидох. Не дай бог сказать так, как ты говоришь. Точка. Вот так они поговорили. Мы не знаем, что кажется. Говорит, мы в тайме мая. А в чем причина? В чем действительно причина того, что мы это делим? Ему не даем наказания, а только если она действительно еще наара. А ей мы даем наказание, как будто бы она еще наара. Вот это вот деление, оно нелогично, отвечает Гемара. Ом раби Ицхак баравин. Вейсейма раби Ицхак бараба. Несколько хотят, что это раби Ицхак бараба сказал. Зума асея гармула. Ее деяния были причиной ее наказания. Везе акимат сфатав гармулу. А этот его раскрывание губ были причиной. Зума асея гармула каши занай наара занай. Когда она развратничала, она была наара. Везе, а этот, когда болтал эту клевету, акимат сфатав гармулу. Эймат, когда это происходило? Комихаев. Хаиша это. В этот момент Вайша это Бугерет и Хабой. А сейчас она уже Бугерет. Она сейчас уже не Нара. То есть Гемара говорит очень простой ответ. Когда она грешила, за этим мы идем. Когда он на нее наговаривал, за этим мы тоже идем. Если он наговаривал уже на Бугерет, то тогда глава о 100 серебряниках и палках к ним не относится. А она, когда грешила, даже сейчас это выясняется, узнается, проясняется, приходят свидетели, но грех ее произошел в момент, когда она была на арай. Поэтому она, да, относится к этой главе. Поэтому ему мы наказание, если она богра, и он на нее клевещет, если она ей стала 12,5, и он на нее клевещет, мы ему наказание не дадим эти. То есть мы ему как бы тоже по головке не погладим, ничего страшного, да? Но глава эта в Торе к этому не относится. Это еще раз доказывает, что главы в Торе, они это такая специфическая какая-то информация. То есть она записана вот в такой кодированной форме. Поэтому условия должны быть обязательно все выполнены. Вот она, вот он клевещет на девушку, она не наара, ей уже 12,5. Значит, к нему не относятся эти наказания, меры пресечения, там, платить 100 серебряников и получать палки. Почему не относится? Какая разница? Сколько ей, 12 или 12,5? Нет, есть разница. Мы видим, что в Торе есть разница. Почему? Потому что это очень специфическая глава. Это постановление Тора, оно только вот о такой ситуации. Вот. Так вот, когда он на нее клевещет, если она уже бугерет, ему не полагается наказание. Но если это узнается о ее поведении, которое было в состоянии от 12-12,5, тогда ей полагается эти наказания. Поэтому ему нет 100 серебряников и палки, а ей, да, забрасывание камнями. И мы ле алоха, да, получается, сказать, ну, никогда это, дай бог, чтобы это никогда не было алоха, но мы как бы conclusion, наш вывод, да, что мы спорим с Шило и говорим, что наара меураса от того, что она выросла, если она грешила в этом статусе, наара меураса, обрученная девушка, ей полагается наказание на араму раса. Почему? Потому что она грешила в этом состоянии, о котором Тура говорит. Вот тот вывод, который мы должны сделать. Здесь поставим точку с запятой. И Безрат Ашем на следующем уроке продолжим, закончим эту тему обсуждения вот этой вот главы в Торе. Глава Китеце, 22 глава те моменты, которые нужно здесь еще выучить и сравнить это еще с одной главой. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.